Мы еще раз встречаемся с Николаем Николаевичем Мишустином, руководителем рабочей группы Мосгордумы по защите семьи и детей от ювенальных технологий. Николай Николаевич, вот я начну, может быть, опять с мнения, ну, может быть, не оппонента или хитрого оппонента. Вот я процитирую, позволю процитировать. Вот Борис Альтшулер, член Общественной палаты России, руководитель общественной организации «Право ребенка». Он пишет: «Я разделяю опасения антиювенальной общественности сначала. Да? Не согласен я с ними в том, что по неизвестной причине, говоря об угрозе западных технологий в России, они совершенно игнорируют тот факт, что нельзя и оставлять ту ситуацию, которая есть в России сейчас, при которой, он пишет, ежедневно появляется 250-300 новых сирот». Дальше, правда, он пишет, что нельзя игнорировать факт, что социальный патронат показывает, это помогает спасти сотни семей. При таком подходе идет работа с семьей без отбора детей. И что с 2003 года в Московской области действует этот закон, он показал свою эффективность. А сейчас идет огромная кампания против патроната. Правда, в конце он, значит, еще раз замечает, что почему он согласен с антиювенальной, почему нельзя было принимать закон о патронате. При этом он сам себе вроде как противоречит. Он пишет, что в России работает настоящая фабрика сиротства. Сироты очень выгодны коррумпированным чиновникам, которые держат в руках интернаты. Новый закон фактически отдает решение о суде судьбе семьи в руки чиновников, которые заинтересованы в том, чтобы было больше сирот, с каждого из которых они получают фактически откаты. Вот как такую позицию, как сказать, вроде бы он и так, и сяк, так сказать, вот я имею в виду, часто обвиняют антиювенальное движение в кликушестве.
Знаете, ну, в принципе, то, что его уже признают те люди, которые 15 лет внедряли ювенальную юстицию в нашей стране, а вот ваш журнал «Вопросы ювенальной юстиции», который он издает, он является той основой внедрения ювенальных технологий во всю правовую систему нашей страны.
И только Альтшулер знает, да?
Да, он издает этот журнал, и вы можете почитать, они практически все ветви власти накрыли, создали сеть соответствующих структур в судебной системе, в органах исполнительной власти, своих лоббистов в законодательных, скажем так, в законодательных органах.
Но он же критикует как бы этот закон.
И
сам,
когда, допустим, вы знаете, год назад, более года назад, 16 марта, 20 февраля, я был в Общественной палате, где они обсуждали принятие законопроекта об общественном контроле. Угу. Там прямо было сказано, что и общественный контроль, и абсолютно безответственные некоммерческие организации, аффилированные с общественным палатой, будут иметь право контролировать детей. И также потом, когда обсуждали закон, круглый стол был по внедрению социального патроната, принятию законопроекта в Государственной Думе, он прямо пришел и сказал, что те подписи, которые собрал 100 тысяч кургинян, они являются фальшивыми.
Это тоже Альтшулер, да?
Да.
Понимаете? То есть, как бы это такая...
Дело-то в чем? Что он понимает, да, что они раскрыли этот ящик Пандоры. Угу. Они внедрили ювенальную юстицию, распылили по всем органам власти на основе подзаконных документов и межведомственных регламентов. В основе внедрения всех ювенальных технологий в нашей стране и является этот человек из Хельсинской группы и идеи банкротства семьи, которые эти деятели из Хельсинской группы еще в 95 году тащили через Зеленую партию. Угу. Они продавливаются.
То есть банкротство семьи как предприятие, что ли? Как банкротство?
Ну, тогда вы выступали с идеей банкротства семьи. Очень была интересная формулировка. Значит, что если семья не может расплатиться по своим каким-то обязательствам, то есть...
Она признается банкротом.
Да. Ну, то есть фактически была интересная модель. Ну, фактически ликвидация семьи. И если мы сейчас посмотрим, как и рьяно представители этой же хельсинской группы стоят на защиту однополых сообществ в нашей стране, складывается впечатление, что доверять людям, которые, извините меня, несколько лет тайно втаскивали эту систему антитрадиционную.
А потом вдруг сказали, ой,
что это? Ну да, и если подробнее раскрывать эту систему, то закон об общественном контроле, что он подразумевает? Что абсолютно, скажем так, что родительский контроль, в том числе за семейный контроль, за местами нахождения детей, он абсолютно утрачивается. Вот если сейчас где-то отнимают ребенка, я как неравнодушный родитель, допустим, мне пристекает информация со всей страны, мы начинаем предпринимать действия, спасать и защищать семьи. И несколько десятков нам удалось действительно успеть вернуть детей.
Так действует и вот организация родительских комитетов?
А теперь, нет, а теперь, скажем так, просто родительские активисты потеряют в это право, что контролировать детей во всех детских домах, учреждениях по закону об общественном контроле появится только у фирм, аффилированных в общественной палате. И по этому же закону эти организации получат возможность абсолютного сбора всей информации о всех, ну, о детях.
То есть мы отдаем это непонятно кому?
Вот непонятно никому. И здесь, значит, что так самое интересное, если мы посмотрим вот этот про и контра, это, знаете, американское посольство издает такую книжку. Интересно. Да, ну вот тут вот статья, да, новое родительство, но под знаком ювенальной юстиции, ну фактически, где расписана вся эта программа внедрения ювенальной юстиции, тут прямо есть такой пункт, что любые попытки создания параллельно действующих структур, не связанных с государством, несомненное благо. То есть вот этот соцпатронат, неприкосновенный, независимый, неподотчетный, внедренный на Западе. Фактически это, как я говорю, служба ювенального гестапо, сотрудники, социальные сотрудники, которые вламываются в любую семью, забирают ребенка, и их никто не может привлечь к ответственности.
Там же еще один момент есть. Вот по последнему вот этому, да, значит, конвенции, по закону принятому у нас, невозможно, так сказать, незаконно оглашать имя ребенка, которого забрали. И за это может получить уголовное преследование, правильно?
Да, вот вы знаете, это есть, но на самом деле Государственная Дума здесь у нас опередила, скажем так, как я говорю, лошадь этой конвенции. Здесь, да, действительно, закон 109.392 о внесении изменений в законодательный акт Российской Федерации в части ограничения распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий, он абсолютно копирует соответствующие статьи и этого протокола, и этой конвенции. Да. Вот смысл в чем заключается? Что если сейчас где-нибудь на Дальнем Востоке у хорохольского священника отнимают ребенка, вся страна встает на крыло и его защищает. Или вот как в Подмосковье в семье священника забрали троих детей прямо из школы, а потом не хотели их отдавать. Тоже несколько активных родителей поехали их защищать. То вот здесь без согласия, после принятия этого законопроекта, без согласия родителей никто не имеет права их защищать. Но, извините меня, отнимают на Дальнем Востоке, а все надзорные и контрольные инстанции находятся в Москве. То каким образом это согласие должно прийти в Москву по почте, да, допустим, взять больше недели, А ведь самая эффективная помощь – это на начальных стадиях, потому что эти органы опеки вовсю используют эффект, скажем так, внезапности, чтобы, извините меня, состряпать всевозможные протоколы. Очень много, ну, знаете, 22 марта генеральный прокурор на правительственном часе в Государственной Думе приводил вопиющие факты нарушений в этой сфере. И в частности, если около 55 тысяч детей вот в 2011 году было изъято, было выявлено свыше 22 тысяч нарушений, и более тысячи людей было привлечено к уголовной ответственности.
За что?
Нарушения, связанные с усыновлением детей. И он прямо привел, в этой стенограмме записано, что опека часто изымает детей под заказ.
Понимаете? То есть это факт, установленный прокуратурой?
Да, но вот прокуратура-то может привлечь должностных лиц к ответственности. А вы мне скажите, вот существует ли ответственность, в том числе уголовная, для юридических лиц?
Должна, по идее.
Не существует.
Только, юридическое только лицо. Только хозяйственное.
Вы знаете, дело-то в чем? Вот что человек у нас, допустим, за буханку хлеба может получить 2 года тюрьмы. Угу. Но человек живой, ему есть надо, семью кормить. И за такое преступление ему дают такой уголовный срок. А юридическое лицо, преследующее те же самые принципы жажды, корости и наживы, то, что является квалифицирующим признаком для уголовного состава преступления для физического лица, а для юридического лица – это смысл его уставной деятельности. И максимизация зарабатывания прибыли любой ценой, оно является, скажем так, оправданным действием. И вот когда эти некоммерческие организации, для которых основным смыслом действия является внутренняя рентабельность, то есть постоянное извлечение тоже прибыли из своих действий, будут внедряться в систему контроля за детьми, во-первых, только для того, чтобы на них зарабатывать, а во-вторых, какой ответственности можно привлечь юридическое лицо? Угу. Да никакой. И если мы возьмем все эти мафиозные структуры, то они с лохматых времен никуда не исчезли. Они просто поменяли пиджачки, не один раз поменяли паспорта и быстро смекнули, что очень легко все те же самые рейдерские захваты, а теперь и захваты детей, производить под, скажем так, шкурой овечьей юридического лица и не нести за это никакой ответственности. И Бастрыкин, глава Следственного комитета, неоднократно заявлял о том, что необходимо сделать уголовную ответственность для юридических лиц. Но пока этого нет, и может получиться так, что вот этот общественный контроль, предлагаемый Альтшулером, он может стать системой сопровождения детей, потому что сейчас его изъяли, его заказали, а вдруг ребенок ушел, не попал на Запад в нужную семью.
То есть это вид сервиса, скажем так?
Да, будет вид сервиса.
Послепродажный сервис, как называют.
Да, да? Предпродажная подготовка ребенка, да, контроль, ужас, чтобы вообще, ужас. Он не ушел никого на сторону. И как раз безответственность юридических лиц, она, в отличие от должностных лиц государственных, она сделает еще более непрозрачной эту сферу. И, ну, самое, наверное, ужасное, что все по этой конвенции, все люди, принимающие участие вот в этих операциях по изъятию детей, будут абсолютно неприкосновенны, и все это будет проходить в конфиденциальных условиях.
Вот смотрите, вот моя сокурсница, я с ней учился на факультете журналистики, Ирина Фролова, в девичестве сейчас Бергстед, известная, ставшая известной благодаря вот своей трагедии личной, да, и драмы, не трагедии, драмы, конечно, вот, основавшая движение «Русские матери». Вот она столкнулась с Норвегией и описала, очень живо описала то, что там происходит. То есть людям, которые читают это, кажется, что это, ну, вообще такого фантастика, такого быть не может. Это антиутопия, это какая-то фантастика. Она описывает совершенно спокойно реальности, которые есть. То есть не просто наличие там 7 каких-то выдуманных полов, а практика практика, значит, сожительство с детьми, там, передача, то есть то, что называется вот вырождением, да, так сказать, вот кровное смешение, все это там присутствует, причем на уровне дебилизации полнейшей, как бы, так сказать, вот население идет. И вот это сейчас, да, на этом фоне действует служба Барневарн там, которая совершенно безнаказанно, как бы, забирает детей. Получается, что нас сейчас ведут, то есть Норвегия и там другие некоторые скандинавские страны стали, получается, полигоном, ну, может быть, так сказать, таким вот жестким картинным полигоном отработки вот этой технологии, как бы, превращения людей в нелюдей в каком-то степени. Получается, что нас толкают туда же, то есть это наше светлое будущее Норвегии есть, так?
Да, вы знаете, да, многие сейчас начинают жалеть о том, что уничтожили железный занавес,
который закрывал от этой мерзости.
Понимая, от какой мерзости нас закрывали. Понимаете? И крестовые европейские походы, и против нас, объединенной Европы, под началом Наполеона, потом под началом Гитлера, они доказывают то, что Европа, она столь стремительно зараженная потребительским возмездным, скажем так, оказанием услуг, в том числе и родительских, стремительно разлагается.
И нам происходит физическое вырождение.
Да, происходит физическое выражение. И как раз вот тот карательный потенциал норвежских спецслужб, он уже косвенно свидетельствует о том, что они для обновление своего генофонда активно используют всего захват детей.
Детей чужих.
Да, захват чужих детей, особенно из иммигрантов.
Ну, да, у них от инцеста идет вырождение, значит, давай возьмем, так сказать, детей из России.
Да, чтобы как-то. Потому что, вы знаете, сейчас в постиндустриальном обществе мы все прекрасно с вами видим, что вот та вера, которая была донесена до нас предками, вдруг вокруг посмотри, этот каркас веры начинает заполняться реальными жизненными кирпичами. И практически все Евангелие начинает реально работать и, знаете, показывать и доказывать людям, во-первых, убеждать их в истинности этих каких-то там заповедей, а с другой стороны, люди все больше, смотря вокруг, понимают, что не надо
методом
делать.
Методом от противного просто.
Да, методом от противного мы приходим к позитивному содержанию. Там они этот потенциал утратили, и вот абсолютно игнорируя наши традиции, внедряя вот эти западные ювенальные технологии, отработанные там, они стремятся как можно быстрее нас разложить и растлить, чтобы не было конкурентоспособного народа. Потому что в условиях ограничения ресурсов вот конкурентоспособный потенциал, потому что ребенок, он всегда лучше своих родителей, он будет обладать большим. И поэтому здесь идет же захват не только детей, идет захват, вывоз, скажем так, наших мозгов, наших капиталов. То есть страна полностью обескровливается различными технологиями. Вот ювенальные технологии – это одна из голов этого многоголового змея, который, скажем так, пытается уничтожить.
Но смотрите, это борьба,
нашу страну.
Борьба за будущее, да, идет?
Как? Да, это борьба за будущее.
Но ведь получается парадокс и вопрос возникает. Если, допустим, такая-то, ну, скажем так, какая-то нация, назовем, или народ, или нация на этом фоне, скажем, не вырождалась, так сказать, а наоборот укреплялась, а остальные все вырождались, тогда понятно, ради кого это делается. Вот. Когда это происходит, допустим, повсеместно, то возникает вопрос, кто же выигрывает тогда от этого, если вырождение идет общее. И они пытаются еще добить остатки последнего, как бы где, вот, как говорится, Россия удерживающая, да, называют иногда. Если они добьют, то мир развалится. Может быть, это, ну, уже как бы это такое вот эсхатологическое предположение, да, что, возможно, это вот мое лично где-то я встречал, может быть, что, возможно, есть люди и круги, которые просто пытаются, знаете, ну как, ускорить приход Антихриста, может быть, такими путями. Дурацкими, потому что ты вмешиваешься в прерогативу не свою, но действием. То есть они пытаются вот там увеличить насилие, так сказать, разврат, там, так далее, и так далее. Разложить, так сказать, ну, уменьшить количество праведников по возможности. Количество стран, те страны, так сказать, тех, которые удерживают. Чтобы, вот они же приготовили, там, трон где-то стоит, там, да, уже, так сказать, там, в Швейцарии отлит, там, и так далее. Может быть, это просто люди, вот, ну, сумасшедшие люди, естественно, сошедшие с ума, пытаются ускорить приход Антихриста таким образом.
Вы знаете, здесь, наверное, есть несколько разных точек зрения. Я не буду брать эсхатологическую модель. Наверное, остановимся на светских подходах. Вот посмотрите, да, Европа и Америка – страны, у которых ресурсов-то не особо много. Им терять нечего. А у нас… Извините, все наши ресурсы, вся эта природная рента – это цена крови наших отцов-победителей. Россия за свою 1700 воевала. И фактически то, что они отвоевали для своих наследников, это вся эта природная рента должна работать на наш народ. А они, перевозя этих наследников к себе, снижают нас интеллектуальный и человеческий потенциал, и одновременно зачищают возможность для свободного доступа к этим ресурсам. Поэтому нам-то есть что терять, и мы должны это защищать. И святитель Антоний Суровский, он сказал очень хорошую формулу, что суверенитет государства начинается с суверенитета семьи. И если наша власть сейчас сконцентрируется на двух важных моментов. Первое – это защита физического суверенитета, это защита любой ценой границ нашего государства. А с другой стороны, защита духовно-нравственных границ нашего общества. Вот если мы, если наши правители эти две задачи смогут решить, защитить духовно-нравственные границы и физические границы, то семья – это основа для возрождения народа и возрождения страны. Мы всегда сможем возродиться. И вот как раз уничтожение семьи через атомизацию его членов. Вот вы посмотрите, стараются перессорить самых близких людей. Мужа с женой, детей с родителями. Ради чего? Ради того, чтобы появить массу очень удобных и покладистых потребители, которые будут жить и зависеть не от каких-то семейно-родовых традиционных укладов выживания, переданных тысячелетиями опытом, значит, а будут зависеть от тех информационных суррогатов, от той субкультуры, которая будет навязываться оттуда. То есть и, естественно, атомизированными, лишенными семейно-родовой культуры людьми гораздо легче управлять и маневрировать, и тем самым реализовывать вот озвученные вами какие-то эсхатологические вещи.
Помните, как
то есть человек должен быть, да, вот эта система «разделяй и властвуй».
Помните, как «предаст брат брата на смерть, отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их» из Откровения, да?
Вы знаете, если вы посмотрите Исаию в Ветхом Завете, то увидите там более интересные вещи. Когда и дети, и женщины будут властвовать над вами. То есть фактически идет…
Предречено, вот,
так сказать. Да, да, фактически в некоторых вот писаниях, ну, это написано перед разрушением народа. То есть смысл-то в чем?
Что да, ребенок… Может быть, такие ситуации повторялись уже в истории и потом когда-то преодолевались?
Так вот, дело-то в чем? Что, почему мы защищаем традиции? Потому что они являются стратегиями абсолютного, ну, стратегиями, насыщенными какими-то семейно-родовыми укладами выживания народов.
Скажите,
у каждого свой. И вот этот опыт тысячелетний, не выродившийся человечества, он приобрел максимально такую лаконичную форму в виде вот этих вот некоторых откровений. И люди, которые их учитывают в своей жизни, а у нас в деидеологизированном государстве все больше появляется людей, которые выстраивают свою жизнь на религиозных мировоззренческих началах, люди, обращаясь к ним, действительно вдруг понимают, как это эффективно работает. Но, с другой стороны, мы видим другую, значит, сторону. Ведь есть такой грех сквернословия, да? Который вообще-то запрещен традициями. Почему? Что чем раньше у человека раскрепощается его вот эта вот интимная сфера, тем больше он привязывается к жизни по потребностям, тем меньше у него воли, тем меньшим таким человеческим потенциалом, общественно полезным для общества, он обладает. То есть поэтому сквернословие, оно запрещено. Извините, выражаться о каких-то... Вот эта вот конвенция секс-просвета, как я ее называю, европейская, это фактически она является конвенцией евромата.
Она
вводит в понятийный аппарат ребенка только другими словами.
Те этапы, которые существовали тысячелетиями.
Те же, так сказать, этапы сексуализации сознания, табуированные многими традиционными религиозными практиками, чтобы человек, мыслящий этими категориями, он становится абсолютно неконкурентоспособен как личность.
Виталий Николаевич, я думаю, что мы обязательно продолжим беседу с вами. Вот как бы давайте на этой точке пока завершим, и в следующий раз, когда мы встретимся, мы с нее начнем. Потому что эта тема волнует на самом деле практически всех наших зрителей. А тех, кто еще пока не понял, я думаю, после нашей беседы начнет волновать, потому что на эту тему стоит волноваться.